Вот, так что сегодня недельная глава Значит, говорить мы будем прежде всего... Сейчас я немножко поговорю о том, что такое, как надо понимать вообще это слово «лерут». И почему оно, почему глава, вот мы увидим на основе понимания этого слова, мы увидим, почему глава называется «рей». Это во-первых. Вот. А во-вторых, значит, вместо «кодеш Элюль» поговорим о мицве и о традиции выкупа заложников и о ситуации, то есть кто что об этом говорил, что нам говорит Тора, что мы, у нас уже был такой урок частично об этом, но сейчас я совсем другое хочу сказать. Вот. Но прежде всего давайте сейчас первая тема – это название главы «Рея» и почему глава так называется, вся глава. Она очень разнородная, то есть в ней чего только нет. Вот сейчас мы так пройдемся, и вы увидите, что тема, ну, вы уже видели, вы ее читали в шаббат в синагоге, темы совершенно разнородные. И как их вот это вот слово «лерот», как оно их объединяет, почему? Ну, это, конечно, одно из объяснений, но, во всяком случае, которое мне показалось хорошим. Значит, прежде всего я вам покажу такую маленькую презентацию, которую я сделала по поводу этого корня. Так. Вот. Значит, тут написано. Сделаю покрупнее. Тут написано название главы «Рея». Теперь здесь очень трудно интерпретировать на основе, вот как мы делаем, двухбуквенных ячеек, потому что «Алев» и «Гей», они, как правило, они не входят в вот этот список ячеек, которые объясняются. Вообще «Алеф» и «Гей» – это в иврите это как взаимозаменяемые иногда буквы, то есть они иногда там, где должно стоять «Гей», стоит «Алеф» вместо этого, вот в этом смысле. Но кроме того, это буквы, которые символизируют Всевышнего, например, «Алеф» и «Гей» – это тоже такая одна из основных букв, которая... как говорят, что буквой «Гей» был построен мир. То есть, ну, короче, этих букв как бы не касаются. Но я пошла по другому пути. Я просто решила посмотреть, что означают слова, в которых присутствуют «Рейш», «Алеф» и «Гей». Ну, прежде всего, ну, «Лерот» — это мы понимаем. Значит, начнем прямо с «Легарот». Легарот – это показывать и указывать. То есть, когда мы что-то человеку показываем, мы, очевидно, хотим ему показать вот для того, чтобы он это понял, для того, чтобы он это запомнил, чтобы он понял, как бы... потому что это еще связано со словом «указывать». То есть это значит, что он уже получает какие-то указания, он понимает какую-то суть вот того, что он видит. Теперь еще более сильное такое слово Рея – это доказательство. То есть то, что мы видим, оно настолько определенное, что оно может считаться как доказательством. Да? Ну, например, в криминальных там, фильмах да, там ставят несколько человек, и тот, кто был свидетелем преступления, он на основании того, что он видит, он говорит, какой человек там был преступником. То есть это считается доказательством. Теперь слово «рауй». «Рауй» — это «достойный». Ну, знаете, в русском языке есть такое слово, что он как бы смотрится, смотрится хорошо. То есть «достойный» — это «подходящий». И есть молитва вот в этой красно-белой книжечке маленькой «Взываю к тебе». Там о нахождении супруга, чтобы он был «иш рауй», чтобы он был достойный, так сказать, человек. Значит, то есть то, что я вижу, по-видимому, я могу оценить, какой этот человек на самом деле, как он мне видится. То есть зрение, знаете, оно приобретает силу, большую силу, силу доказательства, силу понимания сути вещи. Теперь район, интервью. Работодатель вызывает человека на интервью для того, чтобы посмотреть, опять же, подходит ли он ему. Понимаете? И вот на основании этого интервью, интервью тоже имеет корень от лирот. Значит, то есть из того, что он видит, не слышит, потому что можно было бы поговорить по телефону, да? А вот именно из того, что он видит. У нас в Гиюре говорят, что очень важно, чтобы глаза в глаза как бы было. Поэтому запрещают преподавать по Zoom, а именно только вот фронтально, как Галит говорит, Янсен, физически фронтально. То есть, чтобы можно было смотреть в глаза человеку. Теперь рэм. Это вы, наверное, слышали это слово, это лось. Лось – это самое большое такое животное из животных с рогами. И вообще большерогое животное тоже называется рэм. То есть оно такое, ну, знаете, вот выдающееся. Вот тут мы переходим уже к значению корня рейш алиф уже без гей, но в смысле рош. Рош – это тоже очень показательное слово. Но глава и голова – это, опять же, что-то такое основное, что-то самое существенное, если это глава чего-то, да? Первый – это решен. И главный – это раши. Я всегда говорю, что когда я еще не знала иврита, меня смущало, что купа рашит, нужно идти купу рашит, чтобы получить там какой-нибудь, знаете, подарок или мефцу. И я всегда искала, где первая касса. А на самом деле это оказалось, что это не первая касса, а это главная касса. То есть в главную кассу нужно идти не там, где сидят кассиры, а там, где сидит их Менаэль. Вот. Ну, Берешит, уже не говоря о том, что это первая книга Торы, так называется. То есть не, ну, Бет – это приставка, а Решит, Рейш, Алиф – это что-то, так сказать, самое-самое такое основное и существенное. Значит, почему так? Потому, как можно еще это немножечко объяснить? Я нигде не могла найти объяснение, но вот то, что я сама, так сказать, поняла. Буква «рейш», она вообще означает формирование материальной структуры. То есть заполнение пространство веществом и формирование материальной структуры. Теперь алиф – это буква, которая характеризует процесс. То есть процесс – это переходы из одного состояния в другое, это возникновение, может быть, уничтожение, то есть переход. А гей – это наоборот, это буква, которая характеризует статическое состояние, то есть это то, что уже существует, это существование, бытие. И вот когда рейш сочетается с алиф из гей, то получается, что то, что мы видим, это самое-самое, это вообще суть всего. То, что мы видим, туда входит и то, что вот существует в данный момент, и то, как это могло сформироваться, то есть какие-то как бы переходы. Но если мы, может быть, видим это в развернутом таком процессе. То есть вот эти вот буквы, они дают нам самую суть, как бы суть явления. Вот. Поэтому лирот, вот с этим корнем рейш, алиф, гей, это то, ну так вот я сформулировала, это то, что человек видит, и это достигает, то, что человек видит, оно достигает сущности этих вещей, которые он видит. То есть он через видение, он может постигать сущность вещей. Вот сейчас я подумала о том, что Адам Аришон, когда он только появился, он, помните, ему Всевышний дал задание дать имена животным разным. Он прислал к нему всех животных, и он должен был дать им имена. А что такое дать имена? Дать имя – это понять предназначение, ну, в данном случае не вещи, а предназначение этого существа. Для чего это существо существует вообще в мире? Какая его цель существования? И его свойства основные. Так вот, Адам, он смотрел, какой у него был инструмент. Он смотрел на это животное, и у него, видимо, его зрение, оно обладало большей силой, чем наше. Он мог видеть вот действительно в суть, в самую суть этого существа. Поэтому он давал им правильные имена. Он мог дать им правильные имена. Но Всевышний еще хотел показать Адаму, что среди животных никто ему не подходит. То есть пришлось сделать женщину из него самого. Вот. И то, что человек видит, оно не меняется у него в представлении и оставляет у него неизгладимое впечатление. И это, например, это в отличие от слуха. В отличие, ну вот когда нам рассказывают там. Поэтому фирмы тратят миллионы, и не знаю сколько там, миллионы или миллиарды, это я не понимаю в этом, но они тратят безумные деньги на рекламу. Фирма, так сказать, не стала бы тратить деньги на ерунду, правда? На что-то не очень существенное. Но вот реклама – это то, что человек видит. Вот это вот, по-видимому, настолько важно. То есть они это знают, но они знают это из слов психологов, например. Вот. Значит, то есть что здесь в этой главе говорится? Здесь говорится о том, что для того, сейчас я вот как бы попробую итог подвести, о чем должно говориться в этой главе. О том, что Машевич всю книгу он посвящает тому, чтобы убедить народ соблюдать, не отходить от заповедей Всевышнего, соблюдать их. И все время повторяет, что сделай правильный выбор между добром и злом, между благословением и проклятием. И здесь то же самое, жизнь и смерть. С этого начинается глава. Так вот, по-видимому, здесь будет говориться о законах, которые делают вот эти вот мецвот и делают не то, что мецвот. Здесь Моше часто говорит о том, что когда вы придете в землю и когда вы будете уже жить материальной жизнью, то очень легко может случиться, что вы забудете Всевышнего. А что значит забудете Всевышнего? То есть вы перестанете соблюдать мецвот, у вас не будет, будет повода соблюдать, если вы не будете, так сказать, знать, любить Всевышнего, бояться его и знать, что, так сказать, вся ваша жизнь от него на самом деле зависит. А в пустыне такой опасности не было, потому что в пустыне вся жизнь людей – это было сплошное как бы раскрытие Всевышнего. Когда им выпадал с неба ман, когда с ними шли облака и столпы огненные, и море расступалось, понимаете, это тоже не до сомнений было. А вот когда они попадут в землю, на которой жизнь будет материальной, на которой присутствие Всевышнего будет во многом скрыто. То есть сначала оно еще не так было сильно скрыто, когда существовали пророки, когда потом был храм построен. И вот в этом, так сказать, вот об этом тоже мы будем говорить. То есть нужно создать какие-то, дать какие-то законы, дать такую базу, на которой бы люди не могли забыть о Всевышнем. И тогда они будут понимать, что нужно исполнять мицвоты, что нужно жить так, как им Всевышний сказал. Но есть шанс, что они будут это делать, потому что иначе шанса нет. Значит, вот давайте посмотрим, как в этой главе действительно это делается. Если есть вопросы вот по презентации, то давайте спрашивайте, потому что сейчас я ее уберу, больше уже презентации у меня не будет. И это, еще раз говорю, что это презентация, вот это все рассуждение, это очень такое абстрактно-приблизительное, понимаете, то есть которое основано на каких-то аналогиях, на намеках, на представлении там в смысле букв, но это, в общем-то, единственное, что есть, что у меня во всяком случае, чтобы я могла объяснить вот смысл этого слова лирот. То есть, чтобы подвести итог, лирот это давайте еще раз посмотрим. Когда человек видит, то он проникает, ему зрение позволяет проникнуть в сущность вещи. Раньше это было, по-видимому, у Адама решено в значительно большей степени. И то, что он видит, оно не меняется, не забывает. Ну, не то, что не забывается, конечно, можно забыть, но все равно оно оставляет неизгладимое впечатление. Когда-то, ну, если это что-то стоящее, если нам вот снятся сны, например, нам ведь сны снятся не звуки, а видения. Мы видим образы. Понимаете, это тоже характерно. То есть из того, что с нами было, например, мы помним то, что мы видели. Конечно, Есть, можно возразить, что есть люди, которые помнят, в частности я, которые помнят, ну, ощущение, эмоциональное состояние в какой-то момент. И те, кто помнит и аудио, но самое такое сильное распространенное — это видео, все равно восприятие. Ну хорошо, если нет вопросов, поэтому еще, может быть, потом будет все вернуться, пока я закрываю. Вот. Значит, теперь давайте посмотрим, как начинается. Как начинается. Это глава. Глава вот так и начинается, что смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Опять же, что-то благословение — это если вы будете слушаться заповеди Всевышнего, проклятие, если не послушаете заповеди. И вот теперь я нашла очень интересный комментарий Раши на главу, на стих в главе Титово. То есть это еще у нас впереди, но сейчас это очень важно. И смотрите, что Раши пишет. Значит, на какой стих это комментарий? Да. Значит, во-первых, перед этим, сейчас я прочитаю пасук, который был до этого. Моше говорит, что народу, он говорит, что, ну, соблюдайте все заповеди, которые заповедую вам сегодня, и будет в тот день, когда перейдете вы через Иордан, в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе, поставь себе камни большие, покрой их известью и напиши на них все слова учения этого. То есть для чего большие камни? Чтобы вот это вот то, что Моше говорил, чтобы оно было перед их глазами. Теперь это повторяется еще два раза. То есть то, что вот так очень-очень важно, в Торе часто повторяется три раза. И через там два стиха, и будет, когда перейдете в Иордан, поставьте камни эти, как я повелеваю вам сегодня, на горе Иваль, и покройте их известью. Теперь дальше идет еще там про жертвенник Богу, а потом последний пасук в этом абзаце. И напиши на тех камнях все слова учения этого очень ясно. То есть, чтобы это было видно без всяких как бы проблем. И вот теперь самое главное, что пишет об этом Раши. Извините. Теперь мы пришли к стиху, на который Раши дает комментарий. Дальше. Моше и коэны и левиты опять говорят Израилю: «Внимай и слушай, Израиль, сегодня стал ты народом Бога Всесильного твоего». Вот это вот совершенно загадочная фраза, на которую при комментарии на главу Китово очень часто обращают внимание. Что это такое? Прошло 40 лет. Вообще стоит новое поколение, которого не было еще, или которые были совсем маленькие там возле горы Синай, где мы говорим, возле горы Синай Израиль стал народом. И Моше говорит: сегодня стал ты народом Бога. Что это вообще означает? Так вот, давайте я вам прочитаю. Раши так объясняет эти слова: каждый день пусть будут они, то есть эти слова Торы, в глазах твоих, словно сегодня ты заключил с ним союз. Ну, это нам понятно, да? То есть это и соответствует тому, что нужно поставить камни и написать на них слова Торы, то есть чтобы это прямо перед глазами у тебя было. И что то, что сегодня ты стал народом Бога, а когда евреи стали народом Бога, когда они заключили союз со Всевышним. Так вот, нужно так как бы чувствовать, как будто бы это вот сегодня ты заключил союз. Но дальше спрашивается, почему Раши говорит вот это вот, говорит, что пусть будут эти слова Торы в глазах твоих, словно сегодня ты заключил с ним союз, с ним, со Всевышним, с Большой Буквы. Так вот, известно, что Всевышний не требует от человека, я читаю комментарии, того, что ему не под силу. С другой стороны, известно, что человек устроен так, что привычное не может быть для него таким же свежим и впечатляющим, как новое. Ну, то есть это то, о чем вот я говорила до этого. То есть невозможно, нет возможности, чтобы, живя в стране уже Эрец-Исраэль, работая целый день в поле там или еще на каких-то материальных работах, и человек, вынужденный действительно в поте лица зарабатывать свой хлеб, и чтобы он также остро ощущал существование, присутствие Всевышнего для того, чтобы его это побудило соблюдать мицвот. Это невозможно. То есть как же Всевышний тогда требует от человека, и Моше всю эту книгу говорит, что соблюдайся, выбери соблюдение. Это получается, что это просто невозможно. Но то есть возможно ли это вообще? Так вот, Раши отвечает на это намеком. Он вставляет вот это слово в глазах. Почему он написал «в глазах твоих»? Проще было бы просто сказать «для тебя». Пусть будут слова Торы для тебя, словно сегодня ты заключил там с ним союз. Потому что человек слышит не все сразу, а разные детали один за другим. Но когда он видит, то он видит все сразу. И вот это вот видение, теперь вспомните все, что я вам говорила вот про глагол «ерод». Это дает картину, которая позволяет проникнуть в суть явления. Эта картина не может уйти из памяти, она не забывается. И вот, по-моему, когда говорится о Песахе, так там говорится, чтобы ты должен передать сыновьям твоим и всем последующим поколениям, что видели глаза твои, вот когда ты стоял у горы Синай. Вот. То есть на душу человека вот это видимое производит неизгладимое впечатление. То есть я думаю, что вот эти слова, они как раз означают, что то, что человек видит, оно позволяет ему понять, то есть оно входит в его душу, позволяет ему понять суть того, что он видит. И то, что человек видит, у него не изменяется, так как это видение достигает сущности вещи. Вот. То есть, значит, вот сейчас мы на основании авторитета Раши мы поняли, как важно вот это вот видение. И почему именно нужно было там поставить камни. Но это камни это в другой главе. Но здесь вы сейчас увидите, о чем говорит эта глава. То есть для того, чтобы у человека сохранить свежесть восприятия, чтобы он постоянно мог ощущать Всевышнего, его существование и то, что он для него сделал, и то, что он от него там хочет, то ему нужны какие-то специальные инструменты нужно создать. Так вот, в Торе эти инструменты создаются в виде определенных заповедей. Значит, ну вот давайте посмотрим. В самом конце главы, например. Ну, так я просто случайно у меня получилось, что в самом конце главы перечисляются заповеди о шалош регалим. А шалош регалим это начиная с это 16 глава. Сейчас одну минутку. Это конец уже главы Ре, 16 глава, она начинается: «Соблюдай месяц колосьев и совершай Песах Богу». Ибо теперь я вот еще раз вам повторю, это оно просто интересно, что в переводе написано «Соблюдай месяц колосьев». А что в тексте написано? В тексте написано «Шмор эт кодеш аавир». Авир — это весна, да? Так вот, изначально слово весна, авир, это означало состояние, когда ячмень находился в колосьях уже, то есть когда уже созревали колосья, и вот тогда надо было, вот в это время они вышли, и вот тогда нужно делать Песах. Вот, теперь почему соблюдай? Потому что в месяц колосьев вывел тебя Бог Всесильный твой из Египта ночью. И дальше здесь говорится, ну, коротко, о заповедях Песоха, что приноси пасхальную жертву, и что нельзя, когда ты зайдешь в Эрец-Исраэль, нельзя есть ее, где приносить ее, где попало, и есть, где попало, а только на месте, которое изберет Бог. А это значит, ну, сначала там стоял мешкан, почти 400 лет до царя Шломо, а потом храм. То есть только нужно было идти в храм. Вот. Не ешь, да, сейчас, одну минутку. Ну, тут все про квасное, закваску, про хамец и мацу. Вот, не можешь ты приносить пасхальную жертву где-либо во вратах твоих, но лишь на том месте, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить. Там можешь ты приносить пасхальную жертву и есть ее там. И 6 дней ты там должен находиться, и в седьмой опять собрание. То есть, что это значит? Это значит, что обязательно раз в году каждый мужчина, потом это будет уже как итог подведено, должен идти в храм и там приносить пасхальную жертву и быть в Иерусалиме, быть в храме. А мы с вами говорили много раз, что когда человек приходил в храм первый, у него никакого сомнения не было в том, что там находится божественное присутствие. Есть. Это, мы не знаем этого чувства, мы не знаем, что человек ощущал, но во всяком случае у него сомнения не было. Кроме того, вы знаете, что там перечисляются обычно 10 чудес, которые были в храме. То есть там были такие явления нематериальные. То есть когда человек приходил в Иерусалим и в храм, у него вот это вот ощущение присутствия, божественного присутствия, оно с необходимостью обновлялось. Не говоря уже там обо всей процедуре жертвоприношения и так далее. Дальше. Следующий пасук. 7 недель считай себе от времени, когда заносят серп на колосе. Начинай считать 7 недель и совершай праздник Шавуот Богу Всесильному твоему. Добровольный дар и так далее. Ну, в Шавуот вы знаете, что это Хага Бикурим также, потому что в это время Бикурим приносят. А мы про Бикурим говорили, что это вся заповедь Бикурим, она вообще тоже она основана на том, чтобы ты не подумал, что это все благодаря твоему труду и твоим усилиям и способностям ты все это вырастил и сделал, и построил. А что это на самом деле Бог тебе дает. И ты, человек, который приходил в храм вот с этим Бикурим, так он произносил речь, где он рассказывал о выходе, начиная там с арамейца, с китальца был предок мой. Вот. И это называется сакрализация истории. То есть это история, в которой присутствует Бог. Он проговаривал всю историю еврейского народа в такой картине, где присутствует Бог. И говорил в конце, что и вот теперь Бог мне вот это вот дал, и я сюда принес. Значит, радуйся пред Богом. Помни, что рабом был ты в Египте, старайся исполнять установления эти. То есть ты приходишь, опять же, раз в год, ты в Шавуот, человек приходит в Иерусалим, приносит Бикурим, радуется там и вспоминает, почему, как связан Шавуот с выходом из Египта, что это Всевышний вывел их из Египта, и как он их привел и так далее. Значит, и теперь третье. Праздник Суккот совершай 7 дней, когда уберешь с гумна твоего из винодельни твоей. Это тоже мы часто говорим, всегда, когда говорим про Суккот, что почему Суккот осенью, когда уже плохая погода, потому что сидеть в шалаше весной, когда действительно выходили из Египта, так это никакого смысла нет. Это даже очень приятно, там ветерок продувает. А вот выйти из своего теплого дома, где у тебя там в закромах все набито урожаем, и пойти в шалаш, где крыша дырявая, и только на Бога можно надеяться, чтобы дождь не пошел и все, и то есть тебя там замочил. Так вот это вот настоящее, так сказать, напоминание о том, что твоя жизнь, она не от тебя зависит, она зависит от Всевышнего, и это он тебе все это дал. Вот. И дальше итог подводится вот этим всем трем заповедям. 3 раза в году пусть предстанет каждый мужчина у тебя пред Богом Всесильным твоим на месте, которое он изберет. Праздник опресноков, праздник Шавуот и в праздник Суккот. И пусть не предстают пред Богом с пустыми руками. Каждый пусть принесет сколько может по благословению Бога Всесильного твоего, которое он дал тебе. То есть видите, вот эти шалош регалим, которые, казалось бы, ни с того ни с сего вдруг начинают проговариваться в конце главы Рея, которая совершенно не этому посвящена. Они связаны с тем, чтобы ты видел храм, ты видел вот это божественное присутствие, ты видел все эти действия, совершаемые там Каанием. И чтобы у тебя это все перед глазами было и напоминало тебе о возвращало Бога в твою картину мира. Теперь Следующее. Здесь перечисляется, я не буду это сейчас читать, здесь перечисляется, что первенцы скота не только вот эти первенки урожая нужно было приносить, а первенцы скота всякого крупного и мелкого, их нужно посвящать Богу. И почему? Потому что тоже это возвращает нас, человека возвращало к событиям Песаха, когда Бог, проходя мимо, он не тронул первенцев еврейских, а, значит, то есть первенец – это как кодыш, и его нельзя кушать, есть, нужно только его посвятить Богу. И на самом деле надо было приводить, вот в Шавуот же нужно было и первенцев скота приводить. Надюша, у меня сейчас урок на Zoom. Забыла выключить телефон. Все выключила. Да, теперь какие, давайте посмотрим, о чем говорится в начале теперь главы Рея. Здесь говорится о том, что когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, в которую ты вступаешь, это второй пасук вообще в главе, чтобы овладеть ею, то дашь благословение на горе Гризим, а проклятие на горе Эйваль. Они за Иорданом. Ну, дальше там детализируется, где они находятся. Опять, почему нужно провести вот эту вот процедуру благословения, проклятия? Сама процедура, она подробно описывается в другой главе. Но видите, в главе Рея уже это как бы проговаривается, что нужно обязательно сделать вот такую вот процедуру. Почему? Потому что это такая видимая процедура, вот это невозможно забыть. На горе Гризим стоят те, кто говорят благословения. На горе Эйваль стоят те, кто говорят проклятия. Коэны внизу, там и ковчег завета между внутри, да, они окружают ковчег завета. И весь народ отвечает на эти благословения, проклятия, амен. Это такая процедура, которую невозможно забыть. И вот это должно остаться у людей в памяти. Вот на самом деле я хотела рассказать вам подробнее о том, что это такое было. Это был вот как раз момент, когда все евреи стали... ну, как говорится, что гарантами друг за друга. То есть поскольку весь народ отвечал на каждое благословение, каждое проклятие амен, то все как бы подтвердили одновременно. Ну, что значит благословение и проклятие? Вот если ты будешь делать так-то и так-то, то тебе будет хорошо. То есть это... будешь соблюдать мицвот. Все амен отвечают. А если ты не будешь делать так-то и так-то, то есть не делай этого, то тогда, значит, будет плохо. Это как проклятие. И все отвечают амен. И таким образом все как бы стали как будто бы, ну, как поручителями друг за друга. Все говорили амен на, ну, как бы один на другого. Вот отсюда исходит вот это вот понятие, что «Коль Исраэль», РФ там ЗБЗ, то есть каждый еврей, каждый израильтянин, он гарант за один за другого. Но это я расскажу позже, потому что я все-таки хотела сейчас больше остановиться на другом, что мы еще такое, во-первых, видим. Ну, во-первых, вот это Гризима и Валь. Дальше нужно было с глаз долой, здесь говорится, уничтожить все, что оставалось от прежних народов, от их идолопоклоннических культов. То есть нужно было срубить деревья, нужно было все сжечь огнем, нужно было там эти камни разрушить. И это тоже говорит о том, чтобы это не попадало в глаза человека. Значит, чтобы это не напоминало ему, а люди-то знали об этих идолопоклоннических культах из Египта. Но чтобы это даже никак ничто не напоминало об этом. Потому что тогда, как мы уже много раз говорим, что тогда вот эта страсть к идолопоклонству, она была почти непреодолимая. То есть нужно было убрать любое напоминание об этом. И вот очень важно было убрать вот все, что видимое напоминает. Теперь дальше здесь говорится, например, про шнат шмита. Здесь говорится, что в шнат шмита, что можно, что нужно освободить раба. Видите, то есть совершенно разные такие темы, абсолютно разные. Гора Вали Гризим, потом разрушение всяких капищ идолопоклоннических, потом освобождение еврейского раба. Теперь почему ты его освобождаешь? Ты его освобождаешь в знак того, что ты был рабом в Египте, и что Бог тебя вывел из этого рабства. То есть, понимаете, вот этот вот процесс весь шмита, он опять говорит человеку о том, что Бог владеет всем миром, он владеет всеми людьми. Человек не может быть владельцем другого еврея. То есть ты, если так уже случилось, что он себя продал там в рабство, то ты его все равно обязан освободить и еще дать ему, как говорят, подъемное, то есть имущество дать, там, чтобы он мог начать новое дело, новую жизнь мог начать, потому что иначе он просто скатится опять в нищету. Ты должен ему обеспечить хорошее начало. Вот. Но то же самое, что в шмита, то, что земля, скажем, должна отдыхать, потому что не тебе принадлежит земля, земля принадлежит Богу. А ты занимайся духовными вещами, потому что кроме материальной есть духовное, есть Всевышнее, есть Тора, которую ты обязан изучать. И вот ты сиди, ее изучай, а земля, которая принадлежит Всевышнему, он сказал, что она должна отдыхать. Знаете, то есть вся эта ситуация шметы, она тоже направлена вот так очень видимо, вещественно. Она направлена на то, чтобы человек помнил о Всевышнем. Потому что иначе это бессмысленно, чего он вдруг он начнет соблюдать шмету, и не зная, что ему кушать на следующий год, а потом еще и на следующий. Это только большая вера в Бога может человека побудить соблюдать шмиту. Значит, вот как бы таким образом тренируется его вера. Но здесь очень подробно даются законы кашрута. И тоже, почему человек вот это может есть, а это не может есть. Потому что Бог так сказал. Вот у тебя перед тобой, так сказать, видимо лежит какая-то еда, например, кролик. Очень диетическое мясо, как нам говорили в Советском Союзе. А ты не можешь его кушать. Почему? Потому что тебе Всевышний сказал, что нельзя его кушать. Понимаете, то есть это опять совершенно материальным, видимым образом возвращало человеку к Торе и к представлению о том, что все, что мы делаем, это Всевышний нам сказал, что вот это хорошо, это делайте, а это плохо, это не делайте. И здесь довольно много страниц посвящено кашрут. То есть, видите, опять совершенно другая тема еще, кашрут. И она тоже укладывается вот в это создание видимой картины. Вот, поэтому глава называется «Рея», то есть сделать видимым благословение и проклятие, которое Моше предлагает во всей книге много-много раз выбрать. Выбери благословение, не проклятие. Вот. Значит, я надеюсь, что Безрат Ашем мы в следующих уроках мы уже разберем вот эти благословения и проклятия на Вали Гризим. Я рассмотрела даже название и Вали Гризим. И это первый раз то, что я вообще сделала. И это здесь тоже как бы, есть что сказать. Но это хочу с вами потом посоветоваться об этом. Вот. А сейчас давайте осталось полчаса. Давайте поговорим о мецве освобождения заложников, выкупа заложников. Если есть вопросы по этой части, то я думаю, лучше задавать вопросы сначала по одной части, чтобы это не забылось. Или что-то сказать вы хотите сами. Значит, сейчас то, что произошло вот сегодня, и вчера еще началось, это ну, триггером как бы было обнаружение 6 тел заложников, которые были расстреляны совсем сравнительно недавно, как выяснилось, когда армия приблизилась к этому месту. Арабы очень хитрые, и нельзя им отказать в том, что они знают психологию евреев. Этому их научил еще Исав. То есть, извините, не Исав, Ишмаэль, по-видимому. Но, во всяком случае, они прекрасно понимают, как это психологически. Они знают, какое отношение болезненное у евреев к пленным и к заложникам. И что у них есть эта мецва, что у них есть мецва освобождения пленного или заложника. Значит, и они на этом играют. То есть сейчас, когда они расстреляли хладнокровно совершенно, точно так же, как они убивали людей 7 октября, так они убили пленных сейчас. То есть это было сделано с целью создать вот этот вот усиленное давление на правительство, чтобы оно заключало сделку. Сделка нужна Хамасу как воздух, потому что это единственная возможность для него выжить. Если сделки не будет, и мы будем идти до конца, как Нетаньяху обещает, то Хамас не выживет. Значит, сделка для него – это жизнь. Поэтому они отвергают все сделки, которые не говорят о полном прекращении огня, то есть о полном прекращении войны. И отвергают все сделки, где говорится хотя бы о нашем малейшем присутствии на границе с Египтом, в этом знаменитом Филадельфийском коридоре, потому что это тоже их жизнь. Только таким путем они смогут восстанавливаться через эти туннели, которые ведут из Египта в Газу. Не может попадать новое оружие, новые материалы для строительства туннелей и так далее. Значит, это все как бы очевидно и понятно. Но вот эмоции, конечно, нас часто перевешивают. И когда люди начинают думать о том, что находятся в Газе заложники, которые сейчас вот еще живы, но в любой момент их могут убить. И если сейчас, вот прямо сейчас их не освободить, то это приводит людей, ну, обычных людей, не политизированных, не связанных с политикой. Это приводит их к поддержке сделки. А все вот эти мероприятия, они организуются левой оппозицией, которой нужно окончание войны без победы, как это делалось всю нашу историю еврейскую, начиная с образования Израиля вот уже в наше время, начиная с войны за независимость. Значит, поэтому единственный способ, как мы с вами учим, разобраться в сложнейшей, невероятно сложной ситуации, про которую только когда заходит речь, то человек в конце концов говорит, что я только благодарю Бога, что это не я должен решить. Вот это вот, так сказать, резюме, которое практически неразрешимо. Но каждая ситуация должна быть разрешима. Правильно, потому что нам Моше говорит, выбери добро. Значит, из каждой ситуации нужно выбрать добро. В данном случае нужно выбирать лучшее из худшего. Да, лучшее из худшего. На основании чего мы можем выбирать? Только на основании Торы. Потому что когда люди начинают делать свои собственные построения, то они замечательные понятия свобода, равенство и братство, как мы с вами говорили, французские, например, они извращают в такие вещи, которые даже не хочется, так сказать, вспоминать. И мы это все обсуждали. Так вот, давайте, значит, мы должны обратиться к Торе и посмотреть, что Тора об этом говорит. Другого пути у нас нет. Мы не можем на основании эмоций, на основании сиюминутной ситуации. Мы не можем делать выводы, потому что это очень болезненный вопрос и очень эмоциональный. И каждый человек думает, что ну, я же тоже понимаю, значит, я тоже могу что-то предложить и решить. Значит, посмотрим. Первое упоминание об освобождении пленного, это, как мы с вами уже один раз говорили, это Берешит, еще в самом начале, когда был похищен Лот из дома. Лот с Авраамом разделились, Авраам отошел от него очень деликатно, потому что он видел, что Лот не идет полностью его путем, и для Авраама нужно было как бы очиститься от примеси Лота. И только после этого Всевышний начал давать ему все свои обещания, благословения и так далее. Значит, Лот, как мы знаем, попал в Сдом. То есть, казалось бы, знаете, в наше время это вообще могло бы дойти до того, что, знаете, как родственники перестают разговаривать друг с другом, или в семье даже перестают друг с другом разговаривать, потому что одни за Украину, другие за Россию, одни правые, другие левые и так далее. Знаете, а у Авраама, как я специально сейчас сказала, у него с Лотом были существенные как бы, разногласия, И это символизируется тем, что Лот в конечном итоге в доме оказался. То есть Авраам ничего ему не должен. Что сделал Авраам? Он был уже к тому времени богатый. Очень он уже побывал, спускался в Египет и получил там кучу всяких богатств за то, что обманул фараона с Сарой, за то, чтобы он только ушел поскорее. И он мог вполне начать там переговоры об обмене, но ему такое даже в голову не пришло. А ситуация была вообще такая совершенно безнадежная, потому что там была война 4 царей против 5 царей. То есть один Авраам со своим там маленьким отрядиком, он должен был идти воевать против 5 царей, если освобождать. Так он это и сделал. Ну, он еще Всевышний ему сделал чудо, Авраам это сделал очень быстро и хитро, но, тем не менее, он не пошел на то, чтобы все свое состояние отдать царям, а что царям его состояние в самом деле? Это тьфу, то есть это действительно надо было все отдать. А он не пошел на это, он пошел и отбил Лота. И второе, это в книге же Берешит, нам рассказывается, то есть нам дается модель, как праотцы поступали вот в таких ситуациях. Нам дается модель, что сделали сыновья Якова, как повел себя Яков и как повели себя его сыновья в истории с Диной. Дина была заложницей фактически. Она... То, что на ней этот Хамор хотел жениться, сын, то есть Шхем. Шхем хотел жениться. Шхем это был сыном царя этого города Шхема. Так это ничего не значит. Он ее держал там у себя. Значит, она была там как пленница или как заложница. И несмотря на то, что... То есть, и что пришли, отец Шхема, он пришел на переговоры. Значит, это, получается, переговоры с террористами, с бандитами. Они пришли с очень хорошими условиями. Что мы будем дружить, мы будем вас, так сказать, любить, девушек своих выдавать за ваших мальчиков. И мы согласны даже сделать обрезание, если вам без этого никак невозможно. Мы на все согласны. Только единственное, что дайте вот мальчику в жены вашу дочку, и будет у нас мир. Знаете, мир будет. То, что сейчас мы хотим. Даже не надо никакие территории отдавать в обмен на мир. Яков ничего не ответил, потому что он был в это время под именем Яков. То есть он был галутный еврей, который фактически, понимаете, находится во вражеском окружении. И он не может ни сражаться, ни... Но он так привык уже к этому. Это психология галутного еврея, что он не может там с силой выступить. Кто это мог бы из евреев силой выступить там вот против погрома? Не было шансов. Или против там каких-то несправедливостей, которые к евреям применяли. Значит, Яков, как там говорится в Торе, что он ждал возвращения сыновей. А вот сыновья его – это уже свободные люди. Это уже те, кто, во всяком случае, детьми они пришли в Эрец-Исраэль. Они иначе себя ведут. Они применили действительно хитрость и, казалось бы, коварство. Но Так, если подумать, а какой у них шанс был? Они не могли вдвоем пойти воевать против целого города. Значит, они сделали это хитрым образом. Там, чтобы все обрезались в Шхеме, и когда плохо были выведены из строя, то они пришли, зашли и всех перерезали. А братья их, которые согласны с ними были, братья зашли еще и все и разграбили. Яков был в отчаянии. Он сказал: «Вы меня погубили, потому почему? Не потому, что вы аморально поступили, не потому, что вы там все обманули всех и перерезали, а потому, что теперь меня все возненавидят и пойдут войной, а как же мы тут?» А что они ему ответили? Это я должна даже прочитать. Сейчас, точку. Сейчас. Да, перебили всех мужчин, Хамора и Шхема, сына его, убили они мечом и взяли Дину из дома Шхема и вышли. А другие сыновья Якова прошли по трупам и разграбили город за то, что жители его обесчестили сестру их. На самом деле жители не бесчестили сестру, это только Шхем сделал, но они, так сказать, они это поощряли. Это к вопросу о мирном населении Газы. Вот, значит, все забрали, и детей, и жены пленили. Да. И Яков сказал Шимону и Леви: «Вы меня погубили, вы сделали меня ненавистным для жителей этой земли, кнаанеев и призеев. А у меня людей мало, соберутся они против меня и поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Но что отвечали сыновья? Они ответили одну фразу: «Что, доступной для всех можно делать нашу сестру?» То есть они принцип такой выразили, что если бы мы сейчас промолчали и ничего не сделали, то дальше бы окружающие народы подумали, что да, с нами можно так поступать. А вот то, что мы сделали, оно действительно, никто не пошел войной против Якова почему-то, и никто не возненавидел его. И я уже говорила о том, что наоборот, эта семья, этот клан был очень уважаемый, и все стремились породниться с ним. И потому что это Восток, где уважают силу и уважают, понимаете, гордость свою национальную или же семейную. Они показали, что с этой семьей так нельзя обращаться, что такого не будет. И такого и не было больше. Вот это то, что рассказывает нам Тора. И еще один пример. Это вы о нем слышали уже, конечно, но я просто более конкретно хотела рассказать. Может быть, вы это не слышали. Сейчас одну минуточку. Значит, во-первых, я хочу сказать, откуда мы говорим, что заповедь, что это заповедь выкупа пленных. На самом деле в Торе такой заповеди не существует. Это заповедь мудрецов, это наша традиция, то есть это как бы дорабанан. А на основании чего мудрецы сделали эту заповедь? Значит, Рамбам говорил, что тот, кто уклоняется от исполнения этой заповеди, нарушает сразу три предписания Торы. Не ожесточи сердце твоего. Это как раз вот в нашей главе Дворим, там, где говорится о том, что нужно давать нищему, если нищий у тебя еврей. Про чужеземцев это не твоя заповедь. это. А вот если еврею тебя нищит, то не ожесточай своего сердца, обязательно помоги. Это первое. Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего, это Ваикра. И люби ближнего твоего, как самого себя, это тоже Ваикра. А в Шульхан Арух высказано такое мнение, очень сильное мнение. Тот, кто мешкает с выкупом пленных, подобен убийце. Видите, то есть это то, что сейчас говорят, но я даже не хочу этого произносить, то, что говорят на этих демонстрациях. Кто виноват и кто убийца. Значит, Аллаха установила даже, как всегда в еврейской традиции, если есть такая мицва, то установлены правила для этой мицвы, правила выкупа. Пленных женщин следует выкупать прежде, чем мужчин. Человек, захваченный вместе с отцом и учителем, видите, в Галуте это очень многое случалось во время погромов всяких и вообще преследований еврейских. Значит, человек захваченный, если так получилось, что отец и учитель, то он сначала должен может выкупить себя, а потом он обязан выкупить учителя и только после этого отца. Если есть учитель Торы большой, то его следует выкупать даже прежде, чем царя Израиля. Такая Аллаха. Теперь, если мужчина не очень ценил свою жену, и то, что она попала в плен, для него не очень, так сказать, большое горе, то Бейдин праве обязать мужа выкупить жену. Деньги общины, которые предназначены были на благотворительные нужды или на строительство синагоги, можно использовать для выкупа пленных. То есть, видите, выкуп пленных стоит выше строительства синагоги, выше даже благотворительности. И, наконец, вот это вот то, что это такая страшная фраза, кто мешкает с выкупом пленных, подобен убийце. Человек, откладывающий исполнение обязанности выкупа пленных и таким образом ответственный за пребывание в плену еврея, рассматривается как повинный в пролитии его крови. Сказанное, это я сейчас читаю то, что написано в статье «Величайшая заповедь и ее ограничения». Это было написано в годы, когда очень бурно обсуждалась обменная сделка Шалита. И тогда вот Марина Карпова, автор, я не знаю, мне очень понравилась эта ее статья, очень такая четкая, где четко все написано. Она вот написала эту статью именно в связи с тем, что вот как было принято решение по этой сделке. И вот что она пишет. Сказанное позволяет предположить, что попавших в плен следует выкупать, чего бы это ни стоило. Однако мудрецы считали иначе. В Талмуде написано, не платят за пленных больше их стоимости, но дальше там было на рынке рабов. Теперь там же Талмуд объясняет, есть два объяснения в Талмуде вот этого правила. Почему не следует переплачивать за попавшего в плен еврея? Согласно первому объяснению, это ляжет на общину слишком тяжелым финансовым бременем, поэтому может привести ее ко многим бедам. Но еврейская община и так жила на грани. А если колоссальные деньги пойдут на выкуп человека, то очень многие семьи могут оказаться в полной нищете. Согласно второму объяснению, но это самое распространенное, если за евреев будут платить больше, чем принято, то работорговцы в расчете на сверхприбыли станут специально охотиться на евреев. В Мишне и в Гемаре, и в средневековой литературе речь шла о случаях, когда за пленных требовали денежный выкуп. Но теперь автор переходит к ситуации нашей. В 20 веке, с началом арабо-израильского конфликта, возникла принципиально новая ситуация. Террористические организации, захватывавшие израильских солдат, требовали за их освобождение не денег, а выполнение различных политических требований и прежде всего освобождение своих товарищей, которые находились в израильских тюрьмах, обычно в пропорции несколько десятков и даже сотен террористов за одного израильтянина. Но это она писала еще до сделки Шалита, когда тогда отпустили тысячи. Больше тысячи. Вопрос теперь, это автор возвращается к Торе. То есть как же, что Тора об этом говорит? Вопрос, как в соответствии с Торой следует поступать в такой ситуации, вызвал ожесточенные споры среди раввин. Рав Шлома Горен, ну вы помните, мы уже не один раз про него говорили, когда-то он был главный раввин израильской армии, а впоследствии главный ашкеназский раввин Израиля. Он категорически возражал против подобных обменов. По его мнению, они нарушили бы закон, приведенный в Мишне Гетина, не платить за пленного больше, чем, ну, чем он стоит как бы, на рынке, то есть чем принят. Правда, писал рав Горен, Тосафот, это Тосафот, это к Мишне, добавление к Мишне, к основной. Сказано, что если человеку грозит опасность, этот запрет не действует. Однако, во-первых, это мнение в Аллахе не единственное. Как мы уже сказали, это раньше я написала, я вам читала эти все там, обсуждения. Как мы уже сказали, некоторые авторитетные аллахисты категорически не соглашались. А во-вторых, в древнем мире всем, кто попал в плен, несомненно, угрожала серьезная опасность. Но это не помешало мудрецам Мишны сформулировать закон так, как они его сформулировали, поскольку в противном случае антиеврейский террор только усилился. Кроме того, говорил рав Горен, не следует забывать, что речь идет об освобождении террористов. Вы видите, это еще, это не сейчас только говоря, ну, приводят эти аргументы. Это рав Горен, это замечательный рав, который мчался на своей машине, чтобы первым пойти в Хеврон и получить ключи от Хеврона, который был при освобождении Арабайт в шестидневной войне. Он говорил, что речь идет об освобождении террористов, большинство которых наверняка вернутся к прежней антиеврейской деятельности. Следовательно, их освобождение представляет угрозу для всех евреев Израиля и диаспоры. Между прочим, сейчас вы знаете, что в связи с обещаниями Ирана, да так там усиливают охрану во всей Европе и в Америке, охрану еврейских мест, типа синагог. Правда, в данном случае речь идет только о потенциальной угрозе, тогда как жизнь пленных реально висит на волоске. Однако, пишет рав Горен, Аллаха не требует, чтобы еврей подвергал себя даже потенциальному риску ради спасения ближнего от смерти. Ну вот, я вам прочитала о некоторых галахических галахических постановлениях, касающихся этой заповеди, об ограничениях, которые... Видите, это все всегда находилось на уровне галахических споров. Но как поступал... И сейчас я вам хочу прочитать конкретный пример, как поступил знаменитый раввин. Ну, вы слышали об этом примере, но я просто хочу вот еще оставшиеся 5 минут или 10 этому посвятить. Это был... Кто это был на самом деле? Это был 1293 год. Раввин, запретивший платить за себя выкуп. Это был Рабби Мейн бен Барух из Ротенбурга. Он был духовный лидер евреев Германии. Один из виднейших законоучителей эпохи Средневековья. Он умер в заточении в крепости Энзисхайм, где провел последние 7 лет своей жизни. Значит, ну теперь вот просто, чтобы вы представляли, что это был за человек, какого уровня. Рабби Меир бен Барух, известный также как Маарам, родился в 1215 году в Вормсе, и там же потом перенесли его останки туда. Начиная с X века, здесь существовала одна из крупнейших еврейских общин Германии. И Рабби Меир поступил в Ешиву Вормса через 200 лет после того, как там учился сам Рабби Шломо бен Ицхак, Раши. То есть, представляете, уровень этой ешивы, где он учился. Затем он поехал учиться в Париж, где его наставником стал Рабби Йехиэль бен Йосеф. Значит, здесь вот очень интересно рассказывается, как, кто был на самом деле, этот, какого уровня тоже был его учитель. Один из наиболее авторитетных раввинов того времени. Именно он отлучил от общины Николя Донина, ну это во Франции было, который обратился к папе римскому Григорию IX с призывом запретить Талмуд. То есть еврей, но евреи часто такие вещи делали. Значит, ему не понравилось, так сказать, что евреи изучают Талмуд. Вследствие представленного Донином доклада в 1240 году состоялся знаменитый парижский диспут с участием католических епископов и раввинов. В результате суд постановил сжечь все копии Талмуда. И Рабби Меир, вот который был учеником этого Рабби Йехиэля, он стал свидетелем того, как на Гревской площади в Париже были сожжены 24 воза, то есть телеги, изъятых у евреев священных книг. Под впечатлением увиденного он написал пронзительную элегию «Спроси, спаленная в огне», которая стала классикой еврейской средневековой поэзии. И впоследствии вот эта элегия была включена в сборник кинот, ежегодно читаемых в синагогах в день 9 августа. То есть мы, ну, там можем встретить вот эту элегию. Но теперь мы вернемся к Рабби Меиру. То есть он вернулся в Германию, он в Париже просто учился. И он возглавлял ряд еврейских общин Германии, и его авторитет, как выдающегося знатока Торы, Талмуда, рос год от года, и за советом к нему стали приезжать издалека, и он даже, как был случай, когда он уладил там финансовый конфликт между двумя землями Германии, ну, в общем, на таком уровне. И когда Рабби Меир открыл ешиву в небольшом городке Ротенбург в Баварии, она быстро стала центром притяжения для знатоков Торы со всех концов Германии. Рабби Меир бен Барух завоевал славу общепризнанного лидера поколения. То есть он был лидером поколения и не только Германии, а с течением времени с ним начали консультироваться раввины из Австрии, Италии, Франции, Испании, он внес изменения в молитвенный ритуал, установил многие обычаи, которые приняли впоследствии ашкеназские евреи. И властитель Ротенбурга, граф Гогенберг, время от времени приглашал его в свой замок и советовался с ним по самым важным для себя и серьезным вопросам. Но потом наступил 1273 год, когда королем Германии стал Рудольф I. Это первый представитель династии Габсбургов на престоле Священной Римской империи. И он плохо относился к евреям, он обложил евреев тяжкими налогами, передал все их имущество в ведение государственной казны. И это заставило многих евреев покинуть Западную Европу. И некоторые смогли даже добраться до Эрец-Исраэль. И вот раби Ехиэль, учитель Рава Мейра, он вместе с группой учеников добрался тоже до Эрец-Исраэль и поселился в Акко. И раби Мейр, конечно, собирался присоединиться к ним, но он не успел. Он был арестован при попытке покинуть пределы Германии. И за его освобождение король Рудольф запросил баснословный выкуп – 1 000 000 марок. Ну, наверное, в то время 1 000 000 марок – это было гораздо больше, чем теперешние 1 000 000. Ученики раввина начали собирать требуемую сумму, но сам раби Мейр запретил себя выкупать. Он опасался создания прецедента, способного подтолкнуть власти к захвату лидеров еврейских общин с целью легкой наживы. Раби Мир применил по отношению к собственному случаю талмудический принцип: не дают за пленного выкуп, превышающий реальную стоимость, ну вот о котором мы уже читали. В результате он провел 7 лет в заточении и умер в неволе в возрасте 73 лет. Но даже за останки раввина власти затребовали крупную сумму. И только через 14 лет евреи смогли собрать необходимые деньги и захоронить раби Мейра в его родном городе Вормсе. Вот, знаете, когда знакомишься с, ну, как бы с подробностями, вот с личностью этого раввина, узнаешь, кто он, это совсем другую окраску приобретает. То, что он запретил себя выкупать за соразмерную цену. Вот мы сейчас посмотрели на ситуацию как бы глазами Торы. Торы в широком смысле слова. И Торы как пятикнижие, и Торы как Мишны и Талмуда. И как постановление мудрецов, это Талмуд. И вы видите, что это всегда вызывало разногласия, это всегда вызывало споры. Но в основном это все и современная даже уже жизнь, современная жизнь, мы поговорили вот в лице Рава Горена. Но все равно мне кажется, что... что чаша весов, так сказать, перевешивает как бы забота о еврейском народе в целом и о благополучии евреев не только сейчас, а и на будущие поколения. Но не будем забывать, что тот же самый Цинуар Имах Шмо, что он был освобожден в сделке Шалит. И, собственно говоря, он является тем, кто распланировал, и под его руководством был осуществлен этот погром 7 октября. Вот. То есть теперь у вас есть как бы почва для размышлений. Я, конечно, не сомневаюсь, что вы многое знали из этого, но когда это сводится так все вместе, то, может быть, картина становится более ясной, может быть, более полной. Что вы скажете об этом? я закончу. Трудный вопрос. Не хочется даже говорить на эту тему. Я вас понимаю.
Можно я скажу?
Да.
Вот уже скоро год, как это все случилось. И тут цена – это наша жизнь. Или мы, или они. Потому что они не требуют деньги, они не требуют даже выпустить вот этих своих хамасовцев, их тоже мало это интересует. Они просто хотят нас всех убить. И на этом закончится наш народ, если мы будем ходить с ними на всякие сделки. И причем совсем недавно Иран сказал, что выступит в роли тоже посредников. Они тоже хотят поучаствовать в этом деле. Так вот, я думаю, как раз этот филадельфийский этот цирк им нужен для того, чтобы увести всех живых, которые ибо тогда вообще будет нам плохо.
Тогда вообще никакого шанса уже не
Тогда
останется.
вообще у нас ничего не останется. Они будут... Ну, то, что сейчас было, так это нам еще покажется цветочками, мне так кажется.
Я с тобой совершенно согласна. Я думаю, что Рав Горен, он был бы сейчас, если бы он был жив, он был бы такого же мнения. Только надо
Они
молиться,
просто хотят нас уничтожить. И вот на этом у них завязана их жизнь. Им не важно, что с этим своим народом. Их вообще это ничего не интересует. У них просто в глазах всех у нас уничтожить.
Совершенно верно. Совершенно права.
И так как мы себе можем сделать плохо, так только мы себе можем сделать плохо вот этими демонстрациями, протестами, забастовками. Только мы себе можем сделать плохо.
Повышает их требования. То есть
это
они
просто...
видят давление на правительство и думают, ну вот, может быть, сейчас правительство пойдет на, так сказать, на наши повышенные требования. Понимаете? Дай Бог только, чтобы Нетаньяху стоял как скала, и чтобы с ним все было хорошо. Вот за это нам нужно молиться.
Да.
Потому
Амин,
что...
амин.
Ну хорошо, дорогие. Я хочу поставить вам ссылку на урок Рава Нитхавы, и чтобы вы отдохнули от таких тяжелых вещей. Конечно, как Рава Нитхава сказала, я хочу повторить. Мне кажется, что это очень важно, вот, чтобы все слышали. Вы, может быть, слышали ее урок в четверг, ну вот утром, который в 10 часов у Галит Янса. Там женщина, ну, задавала такие очень как бы вопросы явно из состояния вот, тяжелейшей депрессии, растерянности, что ну как же так, за все тысячелетия еврейский народ так и не научился быть единым, любить друг друга, не враждовать друг с другом, соблюдать мицвот. Как же так? Уже времени же почти не осталось. Мы говорим о том, что Машиах скоро придет, а как он придет, когда ничего не сделано? И Рабанит Хава сказала, что Машиах может прийти, вы слышали это? Но двумя способами. Это в пророчествах наших сказано. На облаке или на ослике. Ну, вот это вот, этот образ на ослике, это и христианство использует, что Ешу въехал на ослике. Так что это на самом деле означает? На облаке это действительно духовность. Если евреи бы достигли духовного состояния, уже которое соответствует приходу Машеха бен Давида, то он бы пришел, ну, так сказать, хорошо, то есть был бы легкий переход. А на ослик – это хомор, это хомер, это материальность. То есть, когда Машех все равно придет, потому что Всевышний все равно осуществляет свои планы, свой план. Но в данном случае, значит, он придет не по-хорошему, а по-плохому. То есть он придет через материальность, через войны, через катаклизмы, через тяжелые страдания. И вот все свои исправленные свойства евреи как бы исправят и как расплатятся за них через страдания. И это вот то, что, по-видимому, сейчас происходит. Вполне возможно, что мы вступили в этот период. Хотя теоретически считается, что мы еще в периоде Машиах бен Йосеф, но, может быть, это уже где-то там на грани, на переходном этапе. Так что все равно все идет по плану Всевышнего. И только от нас зависит, как это осуществляется. То, что Маше говорил, что выбери добро, и тебе хорошо будет. А если ты зло выберешь, так тебе будет плохо. Ну вот еврейский народ по-прежнему выбирает как бы зло, и ему плохо. Что можно сделать? Все по закону. Как Всевышний установил закон, так и происходит. Но мы с вами делаем свое дело и стараемся, да, с каждой на своем месте что-то сделать положительное. И это все, будьте уверены, что это все ложится на чашу весов. Так что будем еще надеяться, что, может быть, это перевесит. Всего хорошего вам на этой неделе. И Байзрат Ашем, в четверг, может быть, я даже продолжу эту тему, пока она не забылась, насчет того, что евреи ответственны друг за друга. Это там очень интересный тоже разбор корня. Но или мы закончим, уже мы подошли к концу истории про Эрец Исраэль. Вот, спасибо вам, всего хорошего. Может быть,
спасибо, Таня.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего, дорогие.
Но вчера я хотела сказать, как Раф Тальберг, или Тальберг, как он воспользовался вашей лекцией.
А, ты обратила
Какая
внимание?
Какая получилась, да? У него лекция, интересно. Ну, конечно, это респект, Таня. Респект большой, и так он так влил тоже в свои мысли.
Он мне сказал, он мне перед этим, он же очень деликатный, он мне перед этим сказал, что он хочет воспользоваться моей идеей и как бы расширить ее. Мне не очень, правда, понравилось вот это то, что он говорил о